2. Предэкзаменационная разминка. Наш домик располагался неподалеку от учебного комплекса. Подозреваю, Никс подобрал его специально, чтобы максимальное количество времени посвятить учебному мучительству меня. Впрочем, его коварные планы наткнулись на мою разумность. Я просто забивал на часть занятий, занимаясь своими делами. Да и почти всегда задерживался после занятий. Пообщаться с людьми, морды набить. Ну и в последние годы с девчонками пообщаться, за ручку подержаться и все такое. Даже не безуспешно в плане все такое вышло. Но как-то... В общем, получившееся от романтических голо отличалось, и отношения с парой подружек развития не получили. А вот несколько подруг без всякого такого были, но при попытке попробовать с ними ставили вопрос дальнейших отношений вообще. Дуры вообще-то. Но выбирая между всяким таким на пару-тройку раз и подругами, подчас помогающих с ответом дурацких несделанных заданий, я выбирал подруг. Вообще-то как-то у меня со сверстниками не очень сложилось, зрело рассуждал взрослый я. И Никс тут виноват больше всего. И самим фактом своего наличия, и своим воспитанием. Просто начиналось мое общение с того, что сверстники пытались меня обозвать и пару раз даже побить. А я на это повел себя так, как и учил киборг. Нет, каких-то там травм и увечий не наносил, конечно. Цель, в достижении которой я использовал средства, была просто прекратить всякие обзывательства и тычки в свой адрес. Но было это, как я понял уже впоследствии, слишком жестко для белоярских сверстников. Я должен был подраться, пообзываться, непременно огрести от них, помириться и наладить отношения. Ну, по крайней мере, подобные модели выходили на основании уроков кибернетической сволочи, которые тот дал через несколько лет после того, как они мне были интересны. Именно интересны они нужны. С какого хрена я сам должен давать всяким там придуркам меня бить? Ради их расположения в будущем? Так обойдутся. В общем, обошлись. И даже общение и взаимоотношения я какие-никакие наладил. Участвовал в военных операциях по рейдерским налетам на фруктовые сады, много что еще. Но вот именно с дружбой не сложилось. Впрочем, с последним я особо и не горевал. А вот с враждой... У меня вражды точно не было. А вот несколько особо тупых и физически развитых сверстников регулярно нарывались на колотушки. Совершенно необучаемые придурки. Вытрут кровавые сопли, позанимаются какой-то хернёй с полгодика, но и опять лезут огребать. Последний раз Димка, аж чемпион школы по какому-то рукомашеству, утащил у папаши полицейского ручной парализатор, и с ним и поддержкой нескольких придурков решил поучить меня жизни. Вообще-то в чем-то научил. С парализованной, очень неприятные ощущения, а когда нервы стали отходить совсем мрак, рукой и несколькими рассечениями и гематомами, я спустил с придурка Димки штаны и засунул отнятый парализатор ему в зад. Просто по взгляду, поведению и самому факту вооруженного нападения я понял. Пока я просто бью и вырубаю, этот идиот не остановится. У него придурочная цель — меня победить. Ну а судя по парализатору, уже вышедшая за пределы детских разборок. Соответственно, если я не хочу в следующий раз получить выстрел из охотничьего ружья из засады, надо либо придурка убивать, чего делать не очень хотелось, да и были сомнения, что вот прям так и сразу смогу. Самого стрелка, скорее всего, да, а вот четверку его спутников-очевидцев вряд ли, да и не за что их. А не прибить, так варианты развития событий после смертельного возмездия Димки могли быть крайне неприятные. Вплоть до выстрела из охотничьего карабина из засады от папаши полицейского, у которого этот придурок был единственным ребенком. Так что парализатор в жопу, причем прилюдно, выходило наиболее действенным. Удар, причем неисправимый по авторитету, и очень чувствительное указание, что шуточки с шишками и синяками для Димки кончились, и следующая его попытка может закончиться для него совсем плохо. Было это почти год назад, никаких последствий от старших за собой не имело. Как Димка восстанавливал свою репутацию среди прихлебателей, меня особенно не интересовало. Но больше ко мне с попытками набить морду не лезли, так что поступил я правильно. Правда, испортив отношения практически со всеми знакомыми, кроме пары приятелей и подруг, ну да и черт бы с ним. Все это я думал, неторопливо бредя по улочке в сторону здоровенного парка, в центре которого и располагались учебные здания. Вообще, Благоград выходил очень заштатным городком. Невысокая в 5 этажей максимум застройка. Кроме важных зданий типа космопорта, вышек радиостанции, планетарной думы и школы. И население столичное не дотягивало и до миллиона, при том, что до попытки наемника-бандита Белояр взять под защиту был Благоград практически мегаполисом. 5 миллионов, а то и больше населения. Но атака на него привела к тому, что кучковаться в одном городе на планете без защитной орбитальной группировки, а то и планетарного щита, люди не стали. И столица захерела, стала учебным и управленческим центром. Вот даже непонятно, правильно люди поступили или нет, лениво размышлял я, топая по гравийной дорожке. Так-то и логично вроде бы, но вот только дело в том, что единственное за последнюю 1000 лет нападение на Белояр было от этого самого бандита-наемника. Расположение нашего медвежьего угла таково, что даже астрограф наш Пал Лукич меня несколько раз будил своими патетическими криками на уроке. Просто расположение Белояра практически за границей галактического диска, очень далеко от ядра, выше галактической плоскости. В общем, в округе на сотню световых лет нет не только пригодных к жизни систем, но даже звезд в стадии нормального свечения. Одна наша белая, и само существование ее в этом галактическом Зажопинске — нерешенная загадка природы. И даже когда были воины, например, с ксеносами-кревами, так-то у них было какое-то самоназвание, но настолько злостное, что выговорить его могли только выпускники его императорского величества ксенолингвистического института, где все 15 лет обучения только и занимались что тренировками пасти и связок, чтобы это злостное название выговорить. Ну а все нормальные люди звали ксеносов кревами, потому что похожи были они на 3-метровых сухопутных креветок. Так вот, даже кревы, ведущие с людьми войну на уничтожение и благополучно в ней самовыпиленные, прислали к Белой один единственный разведывательный шлюп, в котором, по легендам, кревов и сварили, устроив на Белояре всепланетный креветочный пир по случаю торжества человечества. По-моему, с супом из крева в байке, потому что кревы в суп вроде бы не очень годились, какая-то химия у них неправильная. Но легенда ходила упорно, подтверждаемая гордым и хищным клацанием зубами рассказчика. И выходило, что Белояр никому, в общем-то, не нужен. Раз в полгода прилетал тяжелый лайнер имперской космонавигации, делавший ради нашего захолустья основательный крюк. Смысла в его прибытии было немного. Налогов Белояр фактически не платил, денег на путешествия у белоярцев было немного. Так наберется сотня-другая добровольцев в Звездный легион. Но ради них гонять многокилометровый грузопассажирский лайнер никто бы не стал. Если бы не правила и, как это, доктрины империи. Насчет связи, коммуникаций и всякого такого. Так что с неудачной попытки захвата Белояра личный корабль моего папаши и корыто пиитов, привезшие Никса, были единственными кораблями, кроме космонавигаторов, вышедшими на орбиту Белой. Вот и выглядела подготовка к какому-то там возможному военному вторжению, как этакая военная игра. Причем, судя по азартно горящим глазам бородатых дядек, так выглядела она не только в моем воображении. А с другой стороны, если бы Благоград был бы мегаполисом, как в Голо, было бы мне очень худо. Первое время уж точно. Потому что Никсова наука, в меня вбитая кибернетическим мозгоклюйством и колотушками, которые этот сволочной пиит называл педагогический процесс, требовала контролировать окружение и выявлять возможные опасности. А когда вокруг куча незнакомого народа, это плохо и тяжело. В 12 лет наш учебный класс проходил месячную стажировку на орбитальной станции. Так первую неделю я падал в каюте с жуткой мигренью. Даже на глумёж всяких сволочей в стиле «Галин от толпы сомлел, боится людей, хе-хе», не реагировал. Потом, правда, привык, стало полегче. Даже занялся попыткой выяснить историю родителей, но безуспешно. Те, кто знал что-то интересное, были на Белояре и со мной просто не разговаривали. И ведь не тайна какая секретная. Просто родичи по матушке говнюки редкостные, а Никс — говнюк садистически-педагогический. «Излишняя для тебя информация, Галин, может даже навредить. Тренируй волю и самоконтроль», — трындела эта занудная сволочь на мои вопросы. «Если я сам узнаю», — возмущался я. «Узнавай», — пожимал плечами пиит, — «но не в ущерб нашим занятиям». И не узнал. Загадка на загадке непоняткой погоняет. А потом просто махнул рукой. «Ну сколько можно мучиться? Ну не знаю я папашкиного имени, да и кто он был, да и черт бы с ним». Я его даже теоретически видеть не мог. Судя по всему, помер он еще до моего рождения, наградив этим учителем-мучителем, чтоб его. На этом моменте я отметил, что треск в окрестных кустах стал подозрительно упорядоченным, а промелькнувшая в просвете между листвой тень точно была в ученической форме, цвет соответствующий, растительности несвойственный. Прикинул я, что и как, и выходило, что от 5 до 10 рыл сидят в окрестностях в засаде, поджидают кого-то, не выходя на глаза. И судя по тому, что закопошились при моем появлении, ждут именно меня. «Власти!» — подумав, крикнул я. «Засаднички криворукие, за километр вас слышно было, придурки!» — добавил я. «Сам придурок, Галин!» С этими словами и хрустом валежника на дорожку стали выбираться сверстники. И вправду, придурки. И не десяток, а почти полтора. И 7 со спины вышли, 8 с лица. Морды суровые, сбитыми для городков. Вооружились, блин. Были это особо обделенные мозгами и особо наделенные звездюлями от меня сверстники. Собрались почти все, правда, Димыча не было. Видно, парализатор в нежное время в нужном месте оказал на его соображалку положительное влияние. «Экий я молодец», — мысленно похвалил я свои педагогические таланты. Вообще как-то не радует ситуация. Здоровые кабаны с палками, да и спортом-мордобоем почти все занимаются. Так-то была бы ерунда, но все сразу, блин. И место неудачное, кусты по бокам, дорожка гравийная, узкая. Этак могут и побить, причем больно. Но не эта беда, а экзамен. Если просто синяков понаставят, ерунда, да и сами получат не меньше. Причем на каждое наглое рыло. А вот если сознание потеряю или сломают что, может нехорошо получиться. Дело в том, что экзамен принимал раз в год специальный имперский чиновник из департамента имперского образования. Прибывал на Белояр на пару суток с мощным вычислителем, подключаемым к школьным терминалам. Ну и принимал экзамен. Казалось бы, смешно, а выходило, что на каждого экзаменуемого этот чин тратил много времени. Но и табель выдавал по окончании имперского образца. Если я до экзамена сегодня не доберусь, то мне под гнетом Никсовым еще год провести придется. И это в лучшем случае, если до повторного экзамена через год допустят. А если нет? Нет, остаток жизни с этим злостным опекуном я проводить не собираюсь, решительно определил я, прикидывая, как бы достичь цели – экзамена. С минимальной тратой ресурсов, сил, времени и себя. «Ты, Галин, нас всех достал!» Тем временем предъявлял претензии Григорий Щедрый, детинушка под 2 метра роста, в неполные 16 лет. «Оставлять тебя без возмездия мы не намерены», — пафосно заявил он, потрясая битой для городков. Остальные граждане-хулиганы, тунеядцы и прочие спортсмены поддержали эту речь согласным гудением. «Выбрали время», — фыркнул я, чтоб не молчать. «Просто время как раз мне сейчас нужно было. Пока путь к цели выходил кривым, косым, ненадежным. Были, конечно, неплохие варианты, но просто убежать, оставив эту компанию без карательных пинков, не нравился мне этот вариант, хотя стал я его прикидывать чуть ли не как основной. Но потянуть время, прикинуть, подумать было нужно. Был, правда, еще один вариант, точно сработает, но мне он категорически не нравился. Я мог начать придурков убивать, жестоко и беспощадно. И этот путь практически гарантированно вывел меня к экзамену, придурки бы получили возмездие». Но как-то уж слишком. Лучше убежать, честное слово.
«А мы тебя, выкормыша нелюдского, побьем», — рассудительно стал отвечать Гришка. «И к дереву привяжем, и ты на экзамен не попадешь. Ха-ха-ха!»
Идиотски заржал он с хоровым гыгыканьем группы поддержки.
«И будешь год учиться, а мы уже взрослые будем. Будешь знать, как...»
«Как рожу под колотушки придурков типа тебя подставлять?» — состроил изумленную физиономию я, захлопав ресницами. Задумался парень, поняв некоторую несостоятельность претензии. Чем меня окончательно убедил, жестокого и беспощадного решения вопроса я применять не буду. Да, вокруг меня придурки, но не настолько злобные или придурочные, чтобы мне навредить по-настоящему. Димка таким был, но он и не приперся. А эти? Просто меня хотят побить за свои воображаемые унижения. Судя по гримасам, думаю, что даже привязывать не стали бы. Это Гришкина задумка, а народ ее не слишком поддерживает. Так что можно было бы даже и дать возможность меня попинать. Но неохота. А главное, с какого хрена-то? Я им не пап-мам, а сверстник. Ну а что мозгов побольше, поумнее, покрасивее и вообще, так сами придурки виноваты.
«Да что с тобой говорить?»
Наконец озвучил Гришка плоды своих размышлений.
«Бей его, братва!»
Махнул он битой в мой адрес. «Минуточку!» Рявкнул я, на что двинувшая была братва настороженно замерла. «Вы вообще представляете, где эти биты через пару минут окажутся?» Невинным голосом уточнил я. Правильно, кстати, сделал. Большая часть народа мордами поскучнела, задергалась и вообще стала выглядеть гораздо более мирно. Гришкина морда аж перекосилась.
Это он думал столь напряженно, что напрягшиеся мозги физиономию скорчили.
«Как Димку опозоришь!» — наконец злобно рявкнул он.
«Ты совсем мудак?» — искренне возмутился оскорбленный я. «В жопу ему парализатор засунул, оружие, которое против меня использовали. Я его мог по закону, это имелся в виду закон Империи, и по праву, а так назывались внутренние законы Белояра, убить. Но пощадил, просто урок преподал. А вот с вами...»
«Да ну нахер!»
Вдруг раздался голос, и Митька, боксер с параллельного учебного потока, откинул биту и потопал в обход меня по дорожке.
«Мне моя задница нужна, Гал. Да хрен с ним, просто сильнее был. Я лучше тренироваться больше буду», — озвучил он.
За Митькой, подумав, выдвинулась еще пара мстителей. «Нет, ну точно я молодец», — порадовался я уменьшению популяции придурков. «Из дюжины пусть выстраивается практически чистый». Гришка посмотрел на очень задумчивые морды подельников, оценил их пожидевшие ряды. Нахмурился, побагровел мордой, взмахнул битой второй раз и с воплем «Бей его, братва!» рванул на меня, а не как в прошлый раз стоял на месте. А я рванул в бок в кусты с воплем «Прощайте, придурки, я всегда вас ненавидел!» Ну, подзадорить, а то не побегут за мной. Помогло. С воплями и улюлюканьем придурки ломанулись за мной, и точно придурки. Вопить стой, одновременно суля жуткие кары, как «до тебя доберемся», могут только придурки. Хоть привлекательное что-то предложили. Понятно, что вранье, но не столь придурочно бы звучало. На что я при следующем набегу указал, аргументированно. В ответ совершенно неаргументированная ругань и угрозы. Но бегут, сопят, надрываются. Причем в биты вцепились, как в спасительные круги, да и мешают друг другу. Я-то бегу, специально путь для одного выбираю, а они толпой стараются, мешая друг другу. В общем, мог бы я спокойно от них убежать, но решил напоследок преподать урок жизни от Галина. Через 1,5 километра лесного кросса преследователи растянулись редкой цепочкой, и дорога мной выбираемая на это толкала. И все же разная подготовка, выносливость, умение. Гришка вот орал громче всех и вообще выражал мнение общественности, а сейчас телепается чуть ли не последний. И орать продолжает, дыхание себе сбивает недоумок. Ну а раз растянулись, значит пора, решил я. Прыгнул на дерево, сгруппировался на стволе, оттолкнулся, да и полетел в ноги преследователям, сбивая их как кегли. Первая партия в стороны полетела, пара парней даже бестолковыми башками о деревья постучали. Не вырубило, но повело знатно. А я дезориентированным добавил от души, всем по фингалу под левый глаз. Пока просто красное. Но через полчасика фонари будут загляденье. Тем временем подоспела вторая партия, и пока подбегали, щелкали челюстями и лупали глазами, я, вооружившись битой, тычками под дых бегунов обездвижил и фингалами наградил. И вот, наконец, дышащий, как воздушный компрессор при принудительной вентиляции, мокрый, как лягуха от пота и красный, как свекла Гришка, выбежал на полянку побоища. Совсем себе дыхалку руководящими и угрожающими воплями сбил. Парень, тяжело дыша, глядел округу и начал бледнеть, отбросив биту и ухватив себя за зад.
«Галин, не надо!» —
заныл он по девчоночке, с ужасом смотря на биту в моих руках.
«Мы не со зла шутили!»
— начал оправдываться он и все время врал. «Надо, Гриша, надо!» — вздохнул я, подходя к сжавшемуся парню. И зарядил ему в глаз. «Пусть тоже фонарем посверкает, а то никак все, непорядок». А после, довольный и удовлетворенный, двинул в сторону учебных зданий через лес.